У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела». А в гостях у меня сегодня Артем Соловейчик. Добрый день, Артем.
Добрый день, Надежда.
И я думаю, что широкому кругу родителей ваше имя не очень много говорит, но если бы мы сейчас были на каком-нибудь образовательном форуме, то все бы сразу такие: «А, ну да, конечно». Артем – психолог, педагог, эксперт в области образования. Ну и нет, хотя мы договорились не говорить об этом, я все равно скажу, что вы были главным редактором, руководителем 1 сентября издательского дома. И я думаю, те, кто, ну, люди, например, моего возраста помнят 1 сентября, и медиа, и людей, которые были к нему причастны. В общем, это такая, я бы сказала, что знаковая страница в истории наших образовательных, образовательной издательской деятельности в области образования. Когда я просила нашего ассистента связаться с Артемом, мы собирались обсуждать тему, это было достаточно давно, инициативу Владимира, ну как инициативу, реплику скорее Владимира Мединского, о том, что учиться 11 лет – это роскошь, 21 век не позволяет нам так размениваться. И каждый раз, когда я слышу такие реплики, я думаю, последует за ними что-то или не последует. Но в любом случае вернемся, наверное, к ней. Хотя вроде бы у нас ничего не последовало, и мы не объявили семилетку по всей стране. Тезис это активно обсуждали. И мне, наверное, все равно по-прежнему, даже спустя время, интересно ваше мнение. Потому что иногда я тоже думаю, 11 лет, вот что? Что же мы делаем в школе 11 лет в той школе, которая есть сейчас? В той школе, где моему ребенку с 5 класса напоминают, что ему нужно главное, что главная цель его жизни – подготовиться сначала к ОГЭ, потом к ЕГЭ. Мой ребенок учится в обычной школе, в такой же, как, я думаю, учатся большинство детей в разных районах этого города и в разных частях и городах этой страны. В общем, если посмотреть на 11 лет, Артем, как вы их видите?
Я вспоминаю времена.
Когда мы учились 3 года.
Когда был спор о том, делать ли 12-летку или нет. То есть это, мне такое ощущение, это вот есть все-таки некоторые обстоятельства внешние, кроме самой природы учения, взросления, которое мы сейчас про нее поговорим, но есть еще обстоятельства, не знаю, как назвать, политические или неполитические, или обстоятельства жизни нашей страны или мира. Ну, тогда настойчиво говорили о том, что нужно, чтобы было 12 лет учились, потому что не успевают приготовиться, слишком много знаний теперь, их надо все освоить. И вообще нечего, чтобы болтались на улице, потому что после школы многие не поступают и вообще болтаются на улице. Надо их удержать в школе. Хорошо помню, и мы спорили с тем, и утверждали, что даже, может быть, раньше надо заканчивать школу. Теперь у меня внутри, после тех споров и тех времен, такое же: нет, будем учиться 11 лет, это вам просто сейчас неудобно, у вас безработица, или у нас безработица, у нас проблемы именно с рабочими руками, и уже не надо, чтобы все высшее образование получали, и, в общем, другая у нас интенция.
Какой вопрос, да, мы решаем в конкретный момент времени.
Да, в момент времени, да. Но если по сути, то, конечно, школа за последние 400 лет не изменилась, да, своей, ну, ну, назовем это классно-урочной системой, хотя это гораздо более широкая система. Вот. И понятно, что, может быть, она могла бы еще не меняться в начальной и средней школе, но в старшей меняться должна точно. Старшие ребята гораздо старше, чем то, что им предлагается сидеть за партами каждый день, через полосицу уроков, предметов, нет концентрации. И вообще это уже взрослые люди. Поэтому тут есть правда в том, что что-то надо менять кардинально. Какие-то проекты я вижу и сам в разных фокус-группах рождал эти проекты, которые поменяли бы жизнь старшеклассников, да, на то, чтобы они по-другому учились, по-другому выстраивали управление своей жизнью, управление образованием. Но любое директивное изменение неадекватно, потому что или мы исходим из природы, и тогда для каких-то детей раньше, для кого-то позже, почему всем одинаково? Кто-то учится медленнее, дольше, и по-другому вырастает жизнь, и ничего в этом страшного нет. Если человек взрослеет до 30 лет, до 40 лет, и в 40 повзрослеет, и замечательно. Просто у нас очень многие так и не взрослеют и в 30-40 лет. Поэтому о какой взрослости мы говорим, да?
Да, я как раз задумалась о том, что вот я сейчас, у меня есть две редакции, в которых в обеих работают достаточно молодые люди, ну, там много людей до 30. И в том числе есть и студенты старших курсов, ну, как обычно, студенты журфака, они рано начинают искать работу, да и не только журфака, жизнь нас всех по-разному ставит в разные ситуации, и мы ищем разные решения. И я часто вижу, что, ну, это не то чтобы не взрослые люди, но они недалеко ушли от моего ребенка в его там 6-7 классе, когда он говорит: ну, мам, я еще не могу понять, чем я хочу заниматься. Ну да, я учусь в школе, но я не понимаю, зачем я это делаю. Я вижу таких же людей, которые сейчас учатся в вузе. Это не то, что плохо, и я хочу сказать, что вот как сейчас иногда говорят, что все зумеры просто инфантильные дети, но мне непонятно, при том, что мы же, ну, как бы, я понимаю, что система должна быть примерно одинаковой для всех, ну, в масштабах страны, когда мы говорим. Мы даже много раз слышали этот тезис, когда шло то самое укрупнение московских школ, что мы создаем школы, вот были разные-разные школы, сильные, слабые, мягкие, жесткие, ну, как бы, и более-менее в рамках района, например, обычный родитель, он знал, куда ему пойти, а тут ему взяли там с 5000 до 500, схлопнули и говорят, они теперь все одинаковые, потому что, ну, как бы, равные возможности.
Школ до 500 школ, да? В школах стало больше с 500 детей до 5000, а самих школ стало с 5000 до 500.
Ну, как бы, если считать корпусами, там получится немножко по-другому, если считать номерами. Вот как, если мы говорим о том, что все разные, разве можно вот эту массовую системную школу?
Ну, там был тезис, кстати, когда укрупняли, обняли, и Исаак Васильевич Калина, которого мы все хорошо помним и уважаем, за то, что, ну, делал, говорил и делал, потому что бывает такое, что, хотя иногда лучше бы, может, и не делать, но он говорил, что большая школа хороша тем, что она представляет каждому конкретному ребенку больше вариативности и возможностей внутри большой организации. И такая идеология была за этим. Хотя потом появилась другая идеология на стороне: унификация всего на свете, единое образовательное пространство. Эти слова, о которых мы долго уходили после Советского Союза,
говорят о том, что... Пространство, стандарты, все единое.
Да, но все вернулось, и вариативность ушла. Никакой толерантности к индивидуальному, особенно пути ребенка. Вариативность может быть только в размерах разрешенного. Да, разрешенное исходит из задач государства. И здесь как раз возникает та история, что во всех государствах, не только у нас, есть спор, что, ну, мы государство, оно же готовит вроде бы для себя детей, и поэтому оно может устанавливать те стандарты, которые ему нужны. Но семьи и мысли своих детей, в общем, мы полагаем, что эти дети готовят к своей жизни, а не для государства, не для конкретного завода, не для этого района, не для этого города, и что мир вообще-то гораздо больше,
да, и активнее. Внутри.
А самое главное, что если ты готов только для этого завода, то завод так всегда таким и останется. А если ты готов для широкого взгляда на мир и окажешься в этом заводе, ты, может быть, его переделаешь, изменишь.
Так, чтобы он стал эффективнее, так, нуждался он стал... немножечко
да.
в другом.
Поэтому... Это правда вопрос, который еще когда-то очень на ребро поставил Пестолоцци. И он нам сказал, что всякое обучение в школе или вообще воспитание, образование должно быть природосоответственным данному ребенку, и что большое количество ресурсов педагогических должно быть затрачено на изучение этого или природы этого конкретного ребенка, говорил Пестолоцци, совершенно, видно, наивно, инфантильно, еще в 1700 каких-то годах. Вот, поэтому мы имеем дело с тем, что мало что меняется, мы примерно там же находимся, и из-за того, что мы, педагоги, мы, воспитатели, мы, родители, не... не понимаем вот этой самой важности соответствия природы ребенка, то нами можно легко манипулировать и говорить, то нужна нам 12-летка, то нам нужна 9-летка, то еще куда-то. И вы знаете, да, что когда-то вот мы все хотели идти в старшую школу, отправляли там в ПТУ.
Да, да, это было же страшно.
И казалось, что это, да, конец жизни. Сейчас я был только что в регионе, в котором хотят идти в эти самые ПТУ, то есть в колледжи.
Колледжи, да.
Но там такой огромный набор и конкурс, что тех, кто не могут, остаются в 10-11 классе. Почему это произошло? Ну, во-первых, очень изменились сами колледжи. Действительно возник большой был период, когда трудно было устроиться, не было, была безработица, не как сейчас. И казалось, что надо все-таки профессию получить и куда-то устроиться. А во-вторых, колледжи позволяют обойти ЕГЭ. Просто один фактор, что ты можешь поступать куда-то в высшее учебное заведение мимо ЕГЭ, уже сделал колледжи самым лидирующим для тех детей, которые это понимают, или родители, которые это, да, просчитали. И там, где это просчитали, это вовсю пошло, и ты будешь учиться, и высшее образование у тебя будет. А сделали это почему? Чтобы именно стимулировать поход в колледжи.
Да.
В общем, все механизмы есть, все есть. Чем сегодня ситуация хороша тем, что на самом деле появились гораздо больше альтернатив, чем это было еще недавно. Колледж есть действительно очень сильный, хороший, если ты профессию выбрал и попал хорошо. В школе можно остаться и учиться в 10-11 классе, и я бы не убирал эту альтернативу, не уменьшал, потому что для кого-то она тоже важна. Есть возможность вообще в школу не ходить, а учиться на семейном образовании, экстернате и так далее. То есть у нас сейчас такой веер возможностей, что можно, конечно, переживать о том, что с нами
все стало,
может,
так.
Что так. Но, с другой стороны, можно как раз стать субъектами управления
этим процессом,
собственным образованием своих, да, детей. То есть еще лучше сделать детей субъектом. Вот. Ну, даже
но это уже прям идеальный мир,
да,
был.
Ну, кстати, сегодня это уже есть такая у нас образовательная организация, в которой это случилось как открытие, на которое они поставили, и за 4 года этого открытия вывели школу на первое место в мире.
Так.
Есть такое у нас событие. Эта школа первая в мире по качеству выпускников. Оказывается, есть такой рейтинг. И всякие Итаны или еще что-нибудь, они считают, вот, ну, куда поступают их, в общем-то, это разумно, их ученики.
Да, да, да.
Кто в Гарвард, кто в Стэнфорд, кто в Кембридж, кто в Оксфорд, да, вот это, значит, все считают. И максимальный балл, может, получиться 45. Я так интригу держу, кто же это сделал.
Да, 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 45. Я догадываюсь, но,
да,
но жду.
Итан держал очень высокую планку. 37-38 баллов ежегодно они демонстрируют. И вдруг появляется образовательная организация у нас здесь, которая год назад, они вошли в этот рейтинг 41,5. И в этом году 43. Такого не было за всю историю этого рейтинга. Это школа Летова.
Я хотел сказать кроссворд 6 букв на букву.
Да, да, но значит, почему я сейчас заговорил, что, в какой связи? Потому что когда школу Летова создали, и Михаил Геннадьевич Мокринский, наш большой директор школы, еще лицея на спортивный 15-35, который уже и тогда, не имея тех возможностей, которые сейчас имеет Летова,
все равно держал высочайшие
позиции. В этом смысле ставка была сделана правильно. Летова сегодня может набирать лучших учеников со всей страны, причем не обязательно богатых. Кто не знает, в Летово устроена такая система, что специальное нанятое агентство оценивает возможности семьи. Если ты получил все пятерки при поступлении, у тебя самый лучший балл, да, но ты можешь платить, ты платишь полную стоимость. А если ты получил, ты только последний, кто вошел туда, и у тебя, может быть, самые, ну, слабые оценки из всех, которые при поступлении, но у тебя семья не может платить, ты получаешь полную стипендию и там живешь. То есть в этом смысле Летова построила конструкцию, чтобы действительно поддерживать детей способных. И вот они оказались в этой школе. И в этой школе теперь есть все возможности, которые есть. Один год что-то происходит хорошее, но не принципиальное. Ничего никуда не рванули. Второй год никуда не рванули. И тогда Михаил Геннадьевич Мокринский с командой догадались, что нужно поменять субъекта управления образованием. Каждый ребенок стал субъектом управления образованием, с ним кто-то разговаривает, с ним, да, и что-то... То есть он строит свою школу индивидуальную внутри Летова. у Летова есть возможности подтягивать то, что и не было. И на сегодняшний день на, из 750 детей, которые учатся в Летово, 720 имеют эту свою индивидуальную школу. Это именно не направление индивидуальное, а это полный набор процессов даже разных. И за три года такого, это получается почти переход на самообразование. Я пользуюсь теми средствами, которые есть. Так, у меня есть такой педагог и такой. Мне надо, наверное, такой. Я с ним познакомлюсь и приму решение. Это фантастика для обычной школы, но как идеология, как подход, это настолько сработало, что дети стали мощными самопедагогами. Это уже не вопрос появления тьютора рядом, который тебя поддерживает, а в том, что ты становишься субъектом постановки себе задачи, выстраивания процессов и оценки качества того, как ты эти процессы проходишь. Все это делает сам ученик. Это очень интересный сам опыт, но он сразу дал такой вариант. Во-первых, амбиции детей стали больше, потому что у них появилось бесстрашие. Не за них, а они сами. Все вот эти самые структуры, на которые можно опереться, внутри ребенка. И первый год, ты просто привыкаешь к тому, ничего себе, это я что, сам? Второй, ты понимаешь, что у меня есть такое. А третий год ты просто взлетаешь как ракета. И они поступают в лучшие вузы мира. И сейчас, когда им приходится западные экзамены сдавать в поездках в Армению или в Казахстан.
Но тут есть важный нюанс. Я наблюдала одного ребенка, кстати, как раз того ребенка, который ребенок из многодетной семьи, не с родителями-миллионерами, которые могут себе, миллионер здесь условное понятие, но те, кто без проблем заплатит полную стоимость обучения летовскую, поступал, он поступал, по-моему, то ли дважды, то ли трижды. И я когда расспрашивала его родителей, после первого раза, что же случилось, потому что они очень огорчились, очень талантливый мальчик, там, прям одаренный, мы знаем, в чем одаренный, прекрасно все проходит, он ломался на собеседовании, где выяснялось, что сам мальчик-то не очень хочет учиться в Летове и не очень понимает, зачем ему это нужно. То есть и только к тому моменту, когда он, повзрослев, уже на следующий год смог понять, зачем ему, что ему может дать Летово, хочет ли он там быть или не хочет, и смог описать как раз то, о чем вы говорите на собеседовании, зачем он поступает. Не просто потому, что мне сказали, что это крутая школа, или мне сказали, или мама так захотела, папа там и другие родственники и так далее. Вот это очень важный нюанс, но это же, мы знаем, что такая внутренняя какая-то история, не то чтобы тоже вот она не массовая, не масштабируемая, если ты ее не воспитываешь как-то и в семье, и в школе.
Надо воспитывать. Это вот то, что мы пропускаем. Мы готовим к ОГЭ, ЕГЭ, а пропускаем вот эту самоэнергию внутри, самореализации. И, кстати, эта история, которую сейчас мы сказали, меня очень как раз импонирует, что ребенок идет учиться, ему понимает, зачем это делать. Нагрузки будут большие. И для меня было открытие, когда моя дочь, она не поступила, но она хотела поступать, как раз вот такая амбиция появилась, поступить в Гарвард, да? И Гарвард потребовал вот это самое эссе, по сути, которое, значит, на всякие SAT или ACT, подать всякие все, и там дистанционно поступаешь. Надо было написать эссе про то, почему, кто я и что я, и почему я хочу
и учиться. И куда я иду.
Да, и куда учиться в Гарварде. Не очень отнеслась серьезно к этому эссе, потому что остальное настолько все шикарно, что казалось, а где же мне еще учиться?
100%,
да. А где же мне еще учиться, как не в Гарварде? Вот, по сути, было такое вот это все. И вдруг пришел ответ, что вот, к сожалению, мы попробуем еще раз, в следующий раз, но в этом году мы вас не принимаем. И это только на пользу пошло, в каком-то смысле. Всегда расклады, да, если в тебе есть желание, силы учиться, да, в Гарвард или что-то другое, или вообще по-другому. Но в целом я тогда увидел, насколько оказывается, ты замираешь, когда тебя спрашивают, а зачем ты это делаешь? Зачем ты это хочешь? И даже мы сегодня, если нам кто-нибудь попросит про что-нибудь написать, зачем мы это хотим делать и что-нибудь, у нас будут большие трудности и проблемы. Это очень важный опыт понимания причин. И поэтому для многих детей учение в школе — это не в смысле, что 11 лет много или мало, а с какого момента просто странная история. Они не знают, зачем.
Да, и те самые старшеклассники, да, которые дотягивают.
Дотягивают, они просто уже тянут эту волынку, всякие истории с ним происходят, а они не понимают, зачем. И я помню, что одна из моих дочерей в конце 7 класса сказала: «Я не поняла, зачем?» Я говорю: «Давай...» А я все время рассказывал историю про Александра Бельского, который, значит, в своей школе самоопределение когда-то в 90-х годах позвал всех детей в актовый зал и сказал, что хватит нам играть в кошки-мышки. Если вы не знаете, зачем идти на физику, можете не ходить. Если не знаете, зачем учить на уроки, вообще можете не ходить. Просто приходите в кабинет к директору, ко мне, и можете быть у меня вместо уроков столько, сколько вы пока не поймете, зачем. Он исходил из того, из того понимания, что если понимаешь, зачем, ты по-другому учишься, по-другому вкладываешься, и по-другому в тебя входят знания, не входят в одно ухо, а в другое вылетают, а они становятся твоей частью. И вот моя дочь после 7 класса сказала: «Я не поняла, зачем».
И как дальше?
И я сказал: «Слушай», а она слышала все эти истории вот про это, поэтому я говорю: «Слушай, ну получается...»
В кабинет же не пойдешь.
Да, но только...
Ну и только папе, да, и сидеть там, пока не поймешь.
Ну давай поймем, зачем. И в разбирательстве этого зачем, то есть, ну, я хочу там стать архитектором. Я говорю: «Ну, чтобы стать архитектором, нужно знать математику, наверное, знать, я не знаю, что там, геометрию, уметь рисовать, да, все». Он говорит: «Ну, вот то, что надо знать, я все это смогу, я смогу сама выучить, если я, ну, вот, в школе я просто...» И она перестала ходить в школу, она перешла на экстернат, и она закончила по два года в год научилась. То есть вот этот самый 8-9 в один год, 10-11 в другой. В этом смысле прямо по нашему замечательному Мединскому она закончила школу на 2 года раньше, поступила раньше в МАРХИ. Это было очень непросто, не в смысле поступить, а в смысле учиться, потому что она еще маленькая, ручки худенькие, а труд огромный. Ну и это преодолело, и это, конечно, история прям реального успеха, потому что ей сейчас совсем мало лет. Она работает в серьезном бюро архитектурном, и все это вот так. Но это не так выглядело в момент 7 класса, потому что ничего особенного вроде не было, кроме права задать вопрос и попытаться серьезно на него ответить.
Но это тут будет такая неполиткорректная ремарка.
Да.
И, мне кажется, не каждая семья готова для себя ответить, зачем.
И даже я не готов. Я честно скажу, что это мой отец, когда однажды я решил не ходить в школу в 10 классе. Тим Львович Соловейчик, известный педагог, писатель и вообще предоткрыватель всякой педагогики. Я год не ходил в 10 классе в школу, с 15 сентября, да, потому что, ну, отец, по сути, не мог ответить мне на вопрос, зачем учиться в школе. Настолько он был потрясен, что, ну, он не может ответить серьезно своему сыну. Он же не может сыну всякие общие слова говорить.
Да, тебе пригодится в жизни.
Тебе пригодится в жизни. И он написал книгу «Учение с увлечением», которая сыграла злую шутку, и все думают, что учение должно быть с увлечением. Он там написал, что не с увлечением учение, это большой труд. И он в этой книге пытается ответить на вопрос, зачем учиться. И приходит к выводу, что ответа нет. Что культура и учеба — это как, да, это как наследство, которое можно передать. И его либо берешь, либо нет. В общем, это жесткая история, если по-серьезному.
И на эту жесткую историю уйдем на новости, а после них вернемся и поговорим еще раз, как обычно, ничего не успеем, но с вами Радиошкола.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, по-прежнему издатель МЕЛа. В гостях у меня Артем Соловейчик. Добрый день еще раз, Артем.
Еще раз здравствуйте.
И Артем, да, по-прежнему психолог, педагог, эксперт в области образования. Разговариваем мы сегодня, мне кажется, обо всем на свете. Зачем учиться? Пытаемся ответить на вопрос, насколько вообще возможно. Я каждый раз чувствую, вспоминаю, как психолог Дональд Вудс Винникотт, когда им велели вести передачу на радио BBC по психологии в середине прошлого века, говорил, ну как же так, все эти радиопередачи, это какой-то полный обман людей, потому что мы же все равно не сможем ни в чем разобраться. Вот мы в таком же примерно обмане находимся, но тем не менее все равно, мне кажется, полезно иногда позадавать себе и другим важные вопросы. Вопрос, зачем учиться, да, как его обсуждать с детьми, мы немножечко затронули. Я сейчас, кстати, и вот Артем рассказывал историю про то, какие у нас сейчас прекрасные колледжи, в том смысле, что и выбор большой. Я вспомнила тут, как я в первую неделю сентября стояла, ждала ребенка своего у школы. Рядом стояли такие взрослые мальчики, ну, класс 11-10 на вид, и разговаривали. И один спрашивает другого, а ты чего пришел? Ты же у нас, ты же в колледж ушел. Говорит, ой, я решил в школу вернуться, в этом колледже такая нагрузка вообще, а здесь меня все знают, любят, и я могу учиться, не напрягаясь. И я подумала, вот это да. Да. Ну, это такое интро, да. Просто про жизнь, да, в колледже московском каком-то, район Хамовники, судя по всему, поскольку все у нас рядом, но тем не менее. Хорошо, наверное, еще один такой вопрос, вот, меня тоже постоянно ребенок спрашивает, зачем я учу эту физику? Я не хочу ее учить. Меня ребенок спрашивает, зачем я делаю вот это и вот так? У меня нет ответов на эти вопросы. Я, правда, не могу понять, зачем многое в школе делается вот так. И возвращаясь к тому, с чего мы начали, с господина Мединского, он стал говорить, что мир изменился, школа тоже должна измениться. А я, когда все это читала, все его цитаты, думала о том, что школа же на самом деле никогда в жизни не будет успевать. Вот если так посмотреть, но не может же школа подстраиваться. Мы не ждали, что будет ковид. Мы не ждали, что будет такое изменение экономики, которое мы наблюдаем сейчас. Мы не знали, какие 10 лет назад мы не могли прогнозировать. Я помню, 10 лет назад я держала в руках атлас новых профессий. Сейчас я посмеюсь над теми профессиями, которые назывались успешными через 10 лет. Мы живем прям в мире, ну, супер. Это мы потеряли утешительный вот этот шаблон. У стоматолога всегда будет работа. И не очень понятно, как вообще из этого всего исходить, какие мы себе можем ставить цели и чего ждать от школы в условиях того, что мы правда не понимаем. Вот я не знаю, ребенок, которого я отведу в следующем году в первый класс, что будет, когда он будет выпускаться, ну, из 11-го, если школа останется 11 лет? Как тут быть вообще? То есть это тоже родитель. Следи, подстраивайся, чутко реагируй. Но опять же, родители, ну, давайте будем честны, у нас нет сил у нас и нет ресурсов.
У нас есть шанс сделать то, что мы должны были сделать и 2000 лет назад, и 1000 лет назад, и 400, и так далее.
Сразу массивная задача,
да,
какая-то.
Да, да, то есть это, она неизменная, эта задача, и просто она не имела такого, такого энергетического подспорья, как сейчас, да, из-за того, что мы все-таки с развития личности, с развития человека для его же собственной жизни, не зная, как это делать, понимая, что слишком трудно и вообще слишком расплывчато, слишком большое вовлечение требуется наше собственное. Мы съезжали на историю, что мы подготовим к той жизни, к которой нужно подготовиться, а там уж как-то все остальное само
приложится,
сложится.
Да.
Приложится, да. А жизнь вдруг она стала блюриться, да, она стала исчезать, как бы ее будущее, она не такое очевидное. И стало ясно, что вопрос не в том, с чем человек встретится. Вопрос в том, когда он встретится, он в каком будет ресурсном состоянии, он каким будет. И задача развития именно человека, которая всегда и была, но просто она как-то смещалась в фон, теперь вышла на первый план. И надо просто заниматься развитием самым... Ну, то есть надо вместе с ребенком... У меня такое есть сегодня, я бы сказал, уже мем. Мало еще кто его увидел, но те, кто увидели, уже развить не могут. Он заключается в том, что когда ребенок рождается, у нас к нему претензий нет. Он родился замечательный, прекрасный и так далее. И у нас есть некий набор представлений о том, каким мы хотим, чтобы он стал. Или не хотим, чтобы он стал. И в принципе, то есть мы год, каждый год мы какие-то выписываем, не знаю, эти способности, не способности, а как называется, какие-то то, что мы хотели в детях наших развить, да,
Ну, ставим себе определенные цели, скажем
она меняется,
так.
Да. Да. Это немножко весело, смешно, весь мир про это думает. Мы думаем, школа ставит образ будущего ученика нашей школы, старшего ученика. Но, по сути, у нас у всех есть некое представление, что точно я хотел бы, чтобы он дружил с хорошими девочками, мальчиками, чтобы были аккуратно пострижены и красиво выглядел эстетично, чтобы там зубы чистил. Ну, в общем, у нас вот это, и плюс еще что-нибудь освоил и так далее, и так далее. И ребенок растет. И когда мы видим, что что-то поворачивает не в ту сторону, мы начинаем разговаривать, не влияет, мы начинаем надавливать, мы начинаем пугать. И, в общем, у нас есть средства все время поворачивать, подворачивать нашего ребенка туда, куда нужно. И мем заключается в том, что когда ребенок рождается, мы родители, а по всей деятельности, которая наша дальше, и наша, и школьная, и государство, мы на самом деле превращаемся из родителей, добавляя маленькую штучку буквы «Р», водителей. Мы ведем, у нас какие-то вожжи есть, ну, страх у нас самый...
Морковку можно
да,
повесить.
Морковку, да, да. И мы, значит, ведем нашего ребенка куда нужно. Не всегда он соглашается. Кто-то доходит на этом становится, кто-то вообще улетает. И всякие здесь коллизии происходят. Но вся история про это. Перестать быть водителями. Вернуться к родительской истории. И на каждом этом повороте, который нам непонятен, заниматься тем, что весь наш опыт мы направляем на то, чтобы повернуть его в правильную сторону, в кавычках, потратить на то, чтобы вместе с ним осознать, кто я и зачем. Это большой труд. Чем раньше вы начинать, в 3 года, в 4, в 5, в 10, в 11, в 12, тем вернее мы у ребенка появятся свои критерии полноты жизни, свое ощущение от жизни. И тогда мы избежим того, что сегодня, на сегодняшний день, исследования показывают, что когда на смертном одре спрашивают людей «Your regrets, ваше сожаление, о чем вы уходите из жизни, о чем вы сожалеете, что то, что успели, не успели, сделали», то, по сути, 80% ответов контент-анализ показывает «Я сожалею о том, что я прожил не свою жизнь». Представляете, 80% людей, уходящих из жизни, с которыми еще можно поговорить или успели поговорить, говорят, что обратным взглядом это не моя какая-то жизнь. Это не моя история. И все, что мы можем подарить нашим детям по-настоящему в этой ситуации, когда на самом деле уже не так много нужно усилий, чтобы промышленность работала, не так много, когда есть свобода выбора какого-то совсем другого, не нас ими, а нами их, в смысле, возможности в этой жизни, да, то создать условия, при которых наш ребенок живет так, что он... никогда не ощущает, что он живет чужую жизнь. Это вот самый большой подарок, который можно сделать. И это, собственно, ответ на то, когда в первый класс ведете, да, в том числе и про то, что происходит в первом классе. У меня с моими детьми самые большие истории происходили в первом классе. То есть, приходя из нашей семьи, она, наверное, какая-то неадекватная, да, но приходя из нашей семьи в первый класс, что там творилось, потом кто-то из них это освоил и стал... жить как положено. А один у меня мальчик так и не освоил, он сказал, в школу больше ходить не буду, никогда не ходил в школу. И выучился не меньше, если не больше других. А по факту so-called, так называемых результатов, уж похоже, даже и больше, потому что он демонстрирует такие результаты, общепринятые, хотя не за результаты, не за профессию, а по поводу того, как он строит свою жизнь. И он в школе не учился. И вот у меня вот 4 старших сына. Из них 3 учились, 1 не учился. Во-первых, я не вижу разницы. Это жесткий эксперимент. Не специально. Я не умею заставлять детей делать то, что они не хотят. А они в этом смысле понимают, что они могут не делать то, что они хотят. Да? Но показалось, что я тогда не понимаю роли места школы, если ребенок не учился, а выучился. И точно закончил вуз гораздо более крутой, чем все остальные. И точно прошел аспирантуру и ординатуру. Точно получил профессию и так далее. Ну, другие просто по-другому.
И не стала социальным типом.
Не то, что не стал. А когда я, ну, он еще живет в другой стране, и когда я приезжаю, то мне кажется, что это я не дотягиваюсь.
Социальный немножко.
Да, это я из деревни приехал в город, а не наоборот.
Ну, а тут тоже, как бы, знаете, вот я слушаю, тут вы меня немножко поджариваете на сковородке, потому что я себя чувствую, ну, вот как обычный нормальный родитель. Я, например... ну, как обычно нормально, я бы сказала так, усредненный родитель, который в 7 вечера приходит домой, да, и не очень рефлексирует. Для него школа — это как бы обязательная часть жизни, ну, as is, как бы. Угу. Мы должны ходить в школу. Да. Я сейчас из этой посылки исхожу. И с одной стороны, да, вот я, если честно, очень хочу, чтобы, когда меня спрашивают, кем бы я хотела, чтобы стал мой ребенок, я говорю, мне уже настолько все равно, я хочу, чтобы он был счастлив в той форме, в которой он считает себя счастливым. Угу. Но при этом я совершенно не готова его вот в этом желании ему счастья взять и полностью, ну, потому что я тоже как родитель, я знаю, что будет, если я совсем отпущу вот эти самые вожжи, морковку и все остальное. Там машина может уехать... Наверное, да, тут мой страх, что машина поедет так быстро и не в ту сторону, что я-то не успею уже нажать
какую
на тормоз.
Не в ту?
Вот не знаю, но страшно
вот
же.
Сторона, страшно. Это кто ее придумал? Нет, нет, в этом вся и суть, что настоящее образование, настоящий рост, настоящий собственный опыт жизни, он всегда полон опасностей. И слава богу, что рядом мы есть, и вместо того, чтобы эти опасности все просто разбросать, то есть не пускать ребенка туда, где опасности, мы могли бы с ним эти опасности, может быть, рядом, пока мы есть, проходить. Это мы сейчас разговариваем все-таки теоретически, у каждого свой опыт жизни. И более того, скажу, 8 детей у меня, всем было разрешено школу не заканчивать, лишь 6 закончили. То есть, если разрешать, не то чтобы все не хотят ходить в школу, это не так. Наоборот, большинство хотят. И я просто думаю о том, что, и слава богу, если из этой статистики, да, то большинство, если у вас 1-2 ребенка, то они как раз из тех, которые хотят. А вдруг тот, который это не может выдержать, то есть не то, что не выдержать, ты же, что значит, мы не можем выдержать? Я предлагаю родителям, любому, если школа позволит, на 3 дня пойти в школу и 3 дня посидеть на уроках вместе с детьми. Ну, не потому, чтобы, не чтобы оценить учителя.
Качество образования,
не чтобы
оценить условное.
Качество образования, а чтобы увидеть, хватит ли у вас сил просидеть по 6-8 уроков в день. Ну, бессмысленно, я бы сказал, да? Вот, ну, то есть вот, ты сидишь, то есть я на 3-м уроке, я много езжу по школам, и я 2 урока в день могу пережить. То ли я очень эмоционально включен. То есть я когда смотрю на детей, которые потом собирают портфельчики свои и идут в другой класс, и с такой же энергией весело, и 15 минут отдыха идут, я не могу поверить в это дело. Либо это уже так, ладно, пусть оно идет, как идет, я что-то там такое делаю, и как-то я научился жить при этом направлении ветра, да? Вот, но или при том, что каждую секунду садится самолет в аэродроме возле нашего дома, я уже не слышу этот шум. А можно жить в таком месте, где не садится самолет каждые 3 секунды, и этот шум, как бы не привыкать к нему. Такое ощущение, что мы приучили вот к этому бегу по каким-то лабиринтам, да? Причем это действительно лабиринт, потому что я не знаю, каким я буду через год, не знаю, что вообще, как вокруг все происходит, и что происходит. И это меня ведут. И быть в состоянии, когда тебя ведут, это такое, я не знаю, какую надо иметь выносливость личности наших детей, что их ведут всю жизнь, а они идут. И я сейчас вижу, что... То есть я всем говорю совершенно смело, это не политическое заявление, да, оно совершенно педагогическое, что когда и если я стану министром просвещения, я введу вас как возможность, так называемый, 1 год sabbatical. То есть 1 год ты можешь в школу не ходить, ничего не делать и не испытывать вину по этому поводу, потому что в 13, 14, 15 лет уже наступает пора, когда взрослый человек, которого мы делаем маленьким, как мы
называем ребенок,
да,
ребенок.
Я сейчас работаю много с подростками, говорят, а что, нами манипулируют постоянно, говорят подростки. Я говорю, а как вам? Он говорит, когда нужно, мы еще маленькие, когда не нужно, мы уже большие.
Да, это наш фирменный.
Да. И за этот год этот ребенок, который оказался в странной ситуации, вот тебе 13 лет, 14 лет, ты уже взрослый. Ты делаешь ведь себя маленьким, ты у тебя кривляешься, еще, но ты взрослый. Поставьте себя на его место. Все, что у меня есть, не я купил. Все, что, где я живу, не я построил. Все, что как устроено, я даже...
Я не выбрал ничего, да, я живу
в... Да, я даже... Ну, то есть какой-то выбор был, но это не... Это кардинально... Я даже не выбирал родиться. Ну, если не считать, что дети выбирают нас и там на небе, да, но он про это не знает. Я даже не... То есть все... То есть вот так много всего произошло хорошего. Так много мне было дано хорошего. И обычно еще говорят, мы тебе столько даем, а ты вон что. Ему нужно время, ребенку, человеку взрослому нужно время уложить это, свои ценности из этого извлечь. И часто это выглядит как именно полная апатия, выход из всего, выход из игры, остановка всех процессов. И ты находишь то, что мы называем депрессией, и вообще не депрессия. Это зайти в свою кладовую и бессознательно в основном разложить все в этой кладовой по местам, как я уже вижу, как я хожу, и выйти. И я сейчас с моими вот, маленькими детьми, да, вот, которые моложе, я, по сути, всем им позволял делать. У кого это занимает 2 недели, у кого 3 месяца, у кого полтора года. Я в свое время вот 9 месяцев в школу не ходил, укладывал. А там моя дочь 1,5 года не ходила в школу. А потом так закончила школу, еще быстрее всех, и здесь, и за рубежом. И вообще фантастика. Ну, то есть могло так не случиться, можно укладывать и дольше. Да я же не знаю, сколько скорость можно уложить, да? Но то, что мы держим детей за маленьких, это не то же самое, что говорит Мединский. Не вы уже взрослый можете идти на завод и, не знаю, там патроны, как в военное время, да, значит, там их делать, вот, ну, велеть картинки.
Здесь больше про личности.
Да. Настал момент, который я называю сейчас, я сейчас весело скажу, ну, раз мы уже, мы все слушаем эту передачу, можем уже улыбаться, что когда кто-то борется за свои права, ну, новая, как сказать, новая страта людей начинает заявлять о своих правах, обычно к этому все остальные относятся, ты что, с ума сошел? То есть, когда рабы сказали, что у нас тоже есть права, это было немыслимо. Какие права могут быть у рабов? Ты раб, и все. Потом была борьба, и, в общем, рабовладельцы как-то, рабы куда-то делись, но их не так много уже, как было когда-то. Потом крепостные крестьяне, какие у вас права могут быть? Это даже немыслимо. Потом женщины. Это же не может быть, что у них равные права. Вот сейчас в Афганистане, вот, да, я только что новости...
Говорить запретили.
Да, говорить запретили друг с другом, потому что мало ли чего женщины...
Нашепчут друг другу из-под платка.
Они же несут такое, да, они же вот начинают просто... Они друг друга смущают, если не разощают. Да? Ну, и, в общем, права женщин, и как-то мы поборолись, и сейчас вот уже женщины имеют свои права. Потом молодежь заявила свои права. Жить, как я хочу, в 68-м году. Это по всему миру прокатилось. Сейчас, мне кажется, наступило время еще одного племени человеческого. Это дети, которые говорят, я хочу быть человеком, ребенком, а не учеником. А не ребенком. Быть человеком. И я и на самом деле, как у любого, кто находится вот в рабстве, у него же сознание тоже раба. И вот он сам боится своих мыслей. Он сам боится, что я уже взрослый. Не-не-не, боюсь. Но если серьезно психолог работает с любым человеком, вот подолгу с ним разбирается, и такой вопрос, когда ты почувствовал себя первый раз проблеск, что ты взрослый, что это ты думаешь, что это на самом деле приходится на 6-5 лет. 6-7 лет. Просто мы забываем. Но когда я вдруг какой-то момент почувствовал, что я не в смысле мой статус взрослого, а я думаю как взрослый, я думаю за себя, я решаю за себя.
Это история отдельности, вот это, ну, как ты постепенно чувствуешь себя все-таки отдельным от
масс,
мамы, папы от мамы, и от всех,
да,
остальных.
Да, ты взрослеешь.
Да?
И вот, собственно, история взросления, она настолько загублена сегодня, у нас она просто не стоит в центре, кроме слов, в центре процессов школьных она не стоит. И, кстати, получается что дальше, что случилась еще одна новая история, что пропускаем какой-то период, знаете, как говорят, если ребенка математики научить в 6-7 лет, у него математическая культура не исчезнет. Если человека не научить быть взрослым, не дать им возможность 12-13 лет, то он остается ребенком.
И мы получаем на всю как жизнь. Раз то, на что потом сами и жалуются.
Да, жалуются, что у нас остались дети на всю жизнь. И вот 23-летние, 4-летние приходят к нам на работу, и нам кажется, что они такие же дети, как и наши дети шестиклассники.
Ну, это на самом деле, да, такая поразительная история. Я один раз разговаривала чуть с младшими детьми, не с подростками, с теми, кого сейчас психологи часто тут вот в эфире уже называют предподростками. Я разговаривала однажды с детьми 5 класса, которые пошли в 5 класс из начальной школы. Я их спросила, ребят, что вас удивляет, вот, и, ну, вообще, как вы себя чувствуете в состоянии 5-классника, то есть человек, который пошел в старшую ступень школы уже. И сказали, знаешь, самое странное, пока мы были в 4-м, ну, они, естественно, своими словами сказали, но смысл такой был, в 4-м классе нам говорили, вы все маленькие, маленькие, маленькие. Мы зашли в 5-й класс, нам сказали, вы теперь большие, но продолжают относиться к нам, как маленьким. И мы не понимаем все-таки, почему мы большие. Потому что мы ходим теперь в разные классы, или что такое быть большим? То есть это были, ну, вот такие достаточно наивные реплики, но мне кажется, очень справедливые. Как раз вот то самое.
В пятом классе дети такие взрослые. Я вам скажу, что если правда делать ставку на то, что в ребенке есть неосознанное им представление о том, кто он, что он, и все, что нужно делать, помогать ему это осознавать, быть рядом, разговаривать, слушать, и сначала невнятную речь, а потом уметь различать в это, да, то они становятся взрослыми очень рано и в хорошем смысле. Они читают по-другому, они разговаривают по-другому, у них вопросы другие, осанка другая, да, потому что это все уже не, это же не детский сад. А главное, что исчезают куда-то эти ужимки. И это этот испуг, что если ты скажешь, как ты думаешь, что тебе прилетит. Это очень важная история, да. А мы же так и делаем, что не, подумай 100 раз, прежде чем сказать.
Или лучше вообще промолчи.
И лучше промолчи.
Да. Особенно если мы, когда стараемся подстраховать во внешнем мире ребенка, да. Мы ему что говорим? Промолчи.
Промолчи.
Тебя могут не понять, ты не можешь сказать.
Да, но это же другая история, да. И в этом смысле я бы и продолжал говорить «помолчи», да, потому что...
Нет, я со взрослым сейчас можно... про бытовую историю в школе. Задавай вопрос, зачем тебе лишнее?
Зачем тебе лишнее, да. И вообще.
Марья Ивановна тебя все равно не поймет, ничего нормально не объяснит, я тебе сам потом это расскажу.
Связь того, что ты делаешь с отметкой, это... Отметки вредны не потому, что они сами по себе, а вот эта связь вредна. Как знаете, что я, например, стараюсь сделать так, чтобы у моих детей, у меня получается, не получается, не было связи между тем, что они делают, сколько получают. Чтобы когда он выбирал в своей жизни что-то, он выбирал не по зарплате, а потому, что он действительно хочет делать. И зарплата придет, говорил я ему, другим способом, позже. Это, или главное, что ты делаешь то, что тебе очень важно в этой жизни. И поэтому даже карманные деньги, еще что-нибудь, никогда в жизни не связать ни с каким результатом. Ни с тем, как ты потратил предыдущие деньги. Да? Это такая материя, да, которая человек должен быть убежден. Им, это огромный труд родительский, педагогический, дать ему это убеждение, что он имеет право быть самим собой. И что он имеет, как бы, может бесстрашно ожидать от мира, что если он как сами собой, он как раз получит самые большие результаты как личность, как кто он есть. И понятно, что все нам в школе говорили, особенно кто слабо учился, по разным причинам. И я слабо учился в школе. Ну, то есть у меня были... Я не скажу, что я не выучился. Я не скажу, что я не знаю. Но отметки были плохие. Я не мог... Я не знаю, почему. Сейчас я... Да, но я... Я понимаю, и мне всем говорили, что будешь дворником. И после флота я 7 лет поработал уборщиком в манеже Центрального вышивзала в Москве, факультет психологии рядом, я ходил туда, и аспирантура облажала. У меня семья, у меня дети, мне нужно зарабатывать. Я неплохо там зарабатывал, будучи уборщиком в центре Москвы. Но я был уборщиком. Я учился на факультете 8 лет с аспирантурой, и 7 лет был уборщиком. Где я научился больше жизни... Я сейчас скажу, точно не могу. Более того, я там выучился, что самый главный мем и лозунг нашей Советского Союза, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят, я теперь понимаю, что это неправда. Живите, делайте, сорите, я все уберу.
Ну что ж, с этим лозунгом мы войдем во вторую четверть. Я рада, что как раз в это воскресенье у нас... выходит программа, и можно как-то отнестись немножко тоже рефлексивно к тому, что будет происходить дальше в течение учебного года и учебных лет, и вообще в целом в жизни нашей с детьми. Ну, как-то вот так. С вами была Радиошкола.